Говорит радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом.
В эфире программа «Благовещение. Православие в современном мире». Для тех, кто уже пришел к вере, и для тех, кто еще ищет свой путь к Богу. Слушайте нас ежедневно на частоте ультракоротких волн 72,92 МГц, а также в интернете по адресу radio-blagoveshcheniye.rf.
Сегодня в нашей передаче вы услышите избранные главы из палестинского патерика, рассказ протоиерея Ильи Шапира о святом апостоле, первомученике, архидиаконе Стефане. Далее из архива нашей радиопрограммы в рубрике «Поминайте наставников ваших» воспоминания о владыке Зосиме, епископе Якутском и Ленском. И в завершении нашей передачи литературная страница.
Палестинский патерик. Рукописи обители святого Саввы Священного, переведенные из греческого святителем Феофаном Затворником. О вере. Слово инока Антиоха. Господу споспешествующую и слово утверждающую начинаем наши слова словом о вере. А потом по порядку перейдем и к другим предметам. Во-первых, веровать подобает в Бога, яко есть, и взыскающим Его мздовоздаятель бывает. Вера будет стоять вовеки, и праведный от веры жив будет. Но воистину праведный от веры имеет веру действенную, веру плодотворную, веру немало не колеблющуюся, веру светящую добрыми делами, да славится Отец всех. Кто совершен в вере, тот есть камень храма Божия, уготованный в здании благоволением Бога Отца, возносимый на высоту рычагом Иисус Христовым, то есть крестом, посредством верви Духа. Вера человека есть водитель, а любовь — путь, возводящий к Богу. Кто таков, то есть соединяет с верою любовь, тот бывает богоносцем, христоносцем, храмом Божиим, украшенным всякими добротами, через верность заповедям Иисус Христовым. Глава жизни, жизнь веры и любви. С такой ничто не может идти в сравнение. Но веру я разумею деятельную, ибо вера без дел — мертва есть о себе. Дела же веры — суть, любы, радость, мир, долготерпение, благость, милосердие, смиренномудрие, хваление о Господе, уверенность в Боге, распятие плоти, почитие от всех дел, как почил от своих Бог, взятие креста своего и следование за Христом, жизнь духом, улучение духа. Таковы дела веры. Такая вера вменится в правду. С верой текущей путем заповедей здесь долу восхищает Вышний Иерусалим. Если, возымев веру, пребываем в вере и стоим в ней твердо, то воистину обитаем в Господе. Господь говорит через пророка: «Очи мои, наверное, земли, посаждать я со мною». Подобно сему и Иеремия: «Господи, очи Твои зрят на веру». Святой же Петр говорит: «Подадите в вере вашей добродетель любовь». В другом месте: «Наздавши себя на основании веры, трезвитеся, бодрствуйте. Зане супостат ваш дьявол, яко лев рыкая ходит, из ки кого поглотите, ему же противитеся твердой верою». Также и святой Павел: «В нем же веровавши, знаменностися духом обетования святым». И опять: «Над всеми же восприимши щит веры, в нем же возможите вся стрелы лукавого разженные угасите». В другом месте: «Есть вера уповаемых извещения. Все и свидетельствованы бывши древние, по вере умроши сии все». И еще: «Правда Божия, веру Иисус Христовую во всех и на всех верующих». Также: «До обетования Духа примем верою». В другом опять месте говорит он: «Верова Авраам Богове, и вменися ему в правду, не делающему, верующему же во оправдающего нечестиво, вменяется вера его в правду». И наводит: «Сего ради от веры, да по благодати, во ежебытии известно обетованию всему семени, не то, чью сущему от закона, но и сущему от веры Авраамовы. Не писано же бысть за того единого точию, яко вменися ему, но и заны, им же хощет вменитеся, верующим в Господа нашего Иисуса Христа, оправдившися оба верою, мир имам и к Богу, Господем нашим Иисус Христом». Он же пишет к Тимофею: «Держися правды, веры, любви, мира со всеми призывающими Господа». И в другом еще месте говорит: «Без веры невозможно угодить Богу». Пишет и святой Иоанн: «Сия есть заповедь Его, да веруем во имя Сына Его Иисуса Христа, и да верующие, живот вечный имамы». Господь же наш, Иисус Христос, истинный Бог наш, говорит: «Веруя в мя, реки от чрева Его истекут воды живы, сие же рече о Дусе Его же хотяху примати, верующие во имя Его». И опять: «Кто убо есть верный раб и мудрый?» Еще: «Вера Твоя спасетия, иди в мире». Марфе говорит он: «Веруя в мя, аще и умрет, оживет». И ученикам: «Аминь глаголю вам, веруя в мя, дела я же астворю, и той сотворит, и больше сих сотворит». Опять: «Веруя в мя, имать живот вечный». И еще: «Веруйте в Бога и в мя веруйте».
Избранные главы из Палестинского Патерика читал Виталий Редько. Запись предоставлена студией «Феофания».
В эфире Всемирное русское православное вещание, радио «Радонеж». Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ, номер ФС-77-49-684, выдано 5 мая 2012 года Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Возрастная категория без ограничений.
Святой апостол, первомученик и архидиакон Стефан. Святой Стефан происходил из евреев, живших за границей, то есть вне Святой Земли. Такие евреи назывались эллинистами, так как в них чувствовалось влияние греческой культуры, доминировавшей в Римской империи. После сошествия Святого Духа на апостолов церковь стала быстро расти, и возникла необходимость заботиться о сиротах, вдовах и бедных вообще, принявших крещение. Апостолы предложили христианам выделить 7 достойных мужей для опеки нуждающихся. Посвятив этих 7 человек в диаконы, что значит помощники, служители, Апостолы сделали их своими ближайшими помощниками. Среди диаконов выделялся своей крепкой верой и даром слова молодой Стефан, называемый архидиаконом, то есть первым диаконом. В скором времени диаконы, кроме помощи бедным, стали принимать ближайшее участие в молитвах и богослужениях. Стефан проповедовал в Иерусалиме Слово Божие, подкрепляя истинность своих слов знамениями и чудесами. Успех его был очень большой, и это возбудило против него ненависть ревнителей закона Моисея, фарисеев. Они схватили его и повлекли в Синедрион, высшее судилище у евреев. Здесь фарисеи представили ложных свидетелей, которые утверждали, что он в своих проповедях оскорбляет Бога и пророка Моисея. В свое оправдание святой Стефан изложил пред Синедрионом историю еврейского народа, показывая на ярких примерах, как евреи всегда противились Богу и убивали посланных им пророков. Члены Синедриона слушали его, все более разгораясь гневом. В это время Стефан увидел, как над ним раскрылось небо, и он воскликнул: «Я вижу небеса отверстые и Сына Человеческого, стоящего одесную Бога». Услышав это, члены Синедриона пришли в великую ярость. Затыкая свои уши, они бросились на Стефана и повлекли его за город. Здесь, как повелевал закон, свидетели, первые обвинившие Стефана, первыми стали побивать его камнями. При этом присутствовал юноша именем Савл, которому было поручено стеречь одежды побивающих камнями. Он одобрял убиение Стефана. Падая под градом камней, Стефан воскликнул: «Господи Иисусе, не вмени им греха сего и прими дух мой». Событие это и речь Стефана в Синедрионе описал евангелист Лука в книге «Деяния апостолов». Так архидиакон Стефан стал первым мучеником за Христа в 34 году после Рождества Христова. После этого началось в Иерусалиме преследование христиан, от которого они вынуждены были бежать в разные части Святой Земли и в соседние страны. Так христианская вера стала распространяться в разных частях Римской империи. Кровь первомученика Стефана не пролилась даром. В скором времени Савл, одобрявший это убийство, уверовал, крестился и стал знаменитым Павлом, одним из самых успешных проповедников Евангелия. Много лет спустя Павел, посетив Иерусалим, был тоже схвачен разъяренной толпой иудеев, хотевших побить его камнями. В своей беседе с ними он вспомнил о невинной смерти Стефана и о своем участии в ней. Страдание первомученика Стефана занимает особое место в истории апостольской церкви, ибо первый в диаконском чине, чине милосердия как служения, исполняет на деле самую, казалось бы, неисполнимую заповедь Христову о любви к врагам. В лице апостола Павла книга Деяний дает нам увидеть и оценить плоды такой любви. Очевидно, Савл обращается из гонителя церкви в апостола, ибо Христос исполняет на нем молитву побиваемого камнями Стефана: «Не вмени им греха сего». Языческий мир будет обращен Павлом ко Христу. Таким образом, и это чудо величайшее — ответ Божий на любовь первомученика к врагам своим. Да и сама молитва Стефанова — эхо в сердце раба и друга, эхо молитвы Господа на кресте: «Прости им, ибо не ведают, что творят». Поэтому совершенно очевидно, что молитва первомученика унаследовала от этого воздыхания Иисусова не только сам дух любви всепрощающий, но и поистине вселенский масштаб, так как плоды ее по всему миру неисчислимы. Эту связь видимого уничижения нас ради родившегося Христа первосвященника и подвига ученика, ставшего учителем мучеников, Стефана архидиакона, подчеркивается и в кандаке настоящего дня: «Вчера рождался владыка, сегодня погибает раб».
В эфире программа «Благовещение».
Вспоминайте наставников ваших. Беседа о жизни подвижников 20-го столетия. У микрофона Александра Никифорова. Вторая передача по книге «Епископ Зосима». Сегодня о времени обучения в московских духовных школах вместе с преснопамятным епископом Зосимой вспоминает насельник Свято-Данилова монастыря игумен Михей.
Ну, чем хорошо было, там же еще преемственность старческая в лавре сохраняется, и тогда отцы еще такие духовно опытные, и отец Кирилл, еще духовники такие были живы, и мы еще в семинаре в конце застали с игумена Серафимом, такой подвижник, лет под 90 ему было, там был в затворе в горах, и везде так и с бесами такие брань была, и открытая, что нападали, что. Вот когда мы к нему приехали, владыка его нашел, там еще один брат наш. То есть он такой, как серебряный, весь небольшого роста, но вот серебряный такой вот, смиренный. Мы с ним начали беседовать, хотели что-то спросить. Ну, он говорил со всеми сразу о духовной жизни, то есть без праздности там каких вопросов. Потом там, ну, как бы смотрел на одного, второго. Ну, в конце говорит, ну что, все, как, какие вопросы есть, давайте отвечу. Все, говорит, да нет вопросов. А вы же потом, а что ж ты не спросил, хотели спросить. А он всем все сказал. На владыку он такое большое впечатление произвел. Владыка к нему раза два, три или четыре ездил, потому что больше так глубоко на владыку засел. Он не в лавре был, он на краю Московской области жил, поселился где-то так вот уже. Такой подвижничек был. И вот тогда такой дух был. Мобильники, интернет, то все нужно. Но больше это получается больше вот информационное, а духовная жизнь серьезная, углубленная заниматься, это уже сложнее. То есть, чтобы нам не стать как протестанты, рационализм. Рационализм – это воюет с духовной жизнью. Рационалист – это не духовная жизнь. Вот. Поэтому это можно делать, увлекаться нельзя.
Вы больше молились, чем наше поколение.
А прививали, да, это дух, это ну без молитвы, и об этом изучали. Я когда начал изучать, что да, я полюбил молитву. Не просто так вот, когда в суете, вот сейчас жизнь такая закручивается, это уже сокрушать что-то вот, туда-сюда. Ну, мы сами себе суету еще задаем, потому что уже это такая молитва, как бы, вспоминая, когда-то от этого больше молились. Ну, не то, что больше, а чище она получалась.
Вы жили вместе с владыкой в семинарские годы. Какие службы он любил больше всего?
Службу Матерь Божию очень почитал. Владыка молился. Вот, всегда такое у него благоговение, страх Божий был. Он любил святыньки, мощи. знал, у кого есть там частички, ему передавали. Он там кому-то вот, ну, мочевики вставлял, раздавал, помогал там в женских монастырях, и так вот. То есть любил святыней заниматься, то есть молиться, и вот эти святыни у него было много частиц мощей. Когда резничным был, да, он уже тоже какие-то вот святыни приходили, ну, а он же много и мощевиков вставляли они, и потом частицы мощей, которые у него были, это все приходилось, он же в Якутию вез, там очень много икон осталось с мощами, с частицами, которые владыка привез. Там и часть ризы Матери Божией, там такие великие святыни и так, вот. То есть он любил церковную жизнь, любил, вот, он любил то, что он монах. То есть это вот он как рыба в воде, что действительно Господь его правил. И все силы, которые были у него, душевные, телесные, он отдавал Богу, людям. То есть у него отдыха не было. Время дорого, Господь дает, его надо употреблять. А владыка, то есть он серьезно подвязался, говорю, вот в конце жизни, своей молодой, я вот знаю, он 3-4 часа спал, 2. И он всегда вот такой, ну, уставший, то есть он подвязался, но он переборвал вот эту усталость. Вот. Иисусову молитву, он, может, я могу сказать, что сдержал. То есть он постоянно уже молитву творил. То есть разговариваешь, и он разговаривает с тобой, уже молитва у него идет. И он поговорил, говорит, давай помолимся. То есть не так там праздности, там туда все, раз. То есть он занимался деятельной молитвой, читал святых отцов о молитве, любил говорить о молитве сам. Ну и внушал своим чадам то, что, конечно, учил их молиться. Ну и своим добрым примером, чтобы жили в мире, в любви. То, что вот в монастыре, я не знаю, чтобы кто-то его там не любил, было так. Ну, конечно, всякие отношения бывают, но он со всеми в мире был. То есть на него как обижаться невозможно было. Ну, иногда было, что там с владыкой договоримся, что поедем туда. Ну, раз, пока дойдет, его там поймали, там поймали. Уже шутили, что владыка говорит, сейчас я скоро буду, это значит час полтора. Что я иду, говорю, это минут 40, еще 30. Я говорю, вот уже захожу, это еще минут 20. То есть его везде народ ловил, там, и он там все, для всех был. То есть отдавал себя, как бы не жалея. Господь его призвал. А это мы искушались, то есть, что владыка договорились, там, или куда-то там ждут там. Ну, чего делать? Ну, люди же тоже, он не различал там, чиновник, не чиновник.
То есть каждого человека ценил?
Конечно, да. И доступен был для всех. Когда архиереем стал, он не изменился в этом. Просто, ну, как администратор, он больше мог сделать. Ну, и в Святой Земле, когда вот из Даниила монастыря его перевели в Святую Землю, его там матушки любили, вот как духовника, кормлялись у него. Но он тоже, когда там... Я в Иерихоне когда был, зарубежная церковь, тогда были какие-то трения. Владыка за него, говорю, ну как там? Говорит, все, вот сижу среди двух автоматчиков, молюсь. И матерь уже спала. Ну да, непростые были отношения. Владыка то как на амбразуру посадили, чтобы он... Ну, слава Богу, молитвой, своим кротким характером, там, поведением как-то это умерял. По милости Божией.
Φκυρίου λαϊθόμεν
Για λαϊθό
Ότι Άγιος ή ο Θεός ημών και εν Αγίης επαναπαύει και εσύ την δόξα να αναπέμπομεν το Πατρί και το Υιό και το Άγιο Πνεύματι νυν και αΐ και εις τους αιώνας τον αιώνο.
Звучит архивная запись радио «Радонеж», сделанная в 2007 году. С епископом Зосимой Якутским и Ленским беседует Антонина Арендаренко.
Владыка, вот вы, как сказать лучше, знакомы с разными православными традициями. Вы служили на подворье антиохийском. Да, у нас есть еще один звонок. Я просто сейчас вопрос задам, и, так сказать, для осмысления. Потом мы к нашему слушателю вернемся. Потом служили в Иерусалиме на Святой Земле. Сейчас вот в Якутии. Вот мне важно, чтобы как-то вот... Есть ли что-то общее в этих православных традициях?
Очень много. Если уж мы заговорили о Ближнем и Дальнем Востоке, мне действительно приходилось жить на Ближнем Востоке, в Иерусалиме. Я был членом миссии.
Да, вот что объединяет. Русской православной церкви. Как различают эти традиции? Это же интересно.
Вот. И, конечно, очень много общего между жителями и Дальнего Востока, и Ближнего Востока, потому что все равно случайно мы называем Восток. Вот. И, безусловно, менталитет один и тот же, что у арабов, что у жителей Якутии. Очень много что, собственно говоря, и у русских, потому что на самом-то деле и Россия – это все равно восточный народ, это все равно восточная традиция. У нас очень много, мы не западный народ. Почему у нас происходят сбои в нашем русском пути? Потому что мы смотрим на Запад, пытаемся подражать Западу. Это как если можно так привести такой пример, это как в электричестве есть плюс, а есть минус. И не потому, что плюс хорошо, что это плюс, и не потому, что минус плохо, что это минус. А это разные совершенно, вот как бы, два полюса. Вот так же и на Земле есть два полюса. Есть Восток, а есть Запад. И не нужно из России делать плохой Запад. Уже Россия делает хорошую Россию. Это нужно вернуться на этот русский путь, на русские традиции. Вот это, наверное, самое важное. Вот это, если мы это поймем, тогда у нас все наладится. Вот. Сейчас очень много говорят о либерализме и, так сказать, да, безусловно, мы люди все разные. Но вот все равно вот осознание традиций своего народа, вот понять их и придерживаться их, вот это, наверное, очень важно. И не случайно церковь нигде, православная церковь нигде, она не насаждала новых традиций. Мы старались поддерживать народные традиции, потому что народные традиции – это всегда добро. Ни в одном народе нет такого, что там вот, типа, вот убивайте, или там жгите, или там, так сказать, обманывайте, или там крадите. Нигде этого нет. Не случайно ведь апостол говорит о том, что мы сердцем знаем закон Божий, написано «скрижали сердце». Это действительно так. Вот, и, как говорил Тертуллиан, душа наша по природе христианка. И вот мы все равно чувствуем нравственные понятия, они у нас все равно заложены. Мне приходилось жить и в Иерусалиме, и в Иерихоне. В Иерихоне, кстати, было лет там плюс 60, а в Якутске сейчас минус 60. Вот такая большая разница. Это, и это как два разных полюса, казалось бы. И тем не менее, у меня среди мусульман было очень много друзей. И я вам скажу, что на самом деле народ живет такой же обычной жизнью, как, в общем-то, и мы живем. Так же трудятся, так же они стараются и свои семьи увеличивать. И, кстати, очень хорошие традиции существуют и в Якутии, и на Ближнем Востоке. Там любят детей. Вот в Якутии, если погибают родители, остаются дети, их разбирают родственники, их не бросают. Поэтому вот такие хорошие, детских глубокие.
Детских домов национальных нет.
Они есть, они везде есть, безусловно, везде есть. Но вот в наших газетах якутских публикуют фотографии детишек этих, ну и предлагают вас, разберите их, заберите, потому что ребенок должен быть дома. Вот это такие хорошие традиции. У нас есть, допустим, праздник День Матери, День Отца. Вот такие очень хорошие праздники, которые проходят с такой теплотой и сердечностью. И вот мне приходилось бывать на концерте, который был как раз в День Матери, и даже объявляли не известных исполнителей, а объявляли, выступает сын там Марья Петровна, там, допустим, там Онищенко, и называют уже дальше имя этого человека, известного, допустим, там, так сказать, певца или композитора, который выступает в честь своей мамы, поет песню. Вот такие, наверное, праздники, они помогают нам почувствовать свои традиции, свои корни. И вот если мы к ним вернемся, к этим нашим традициям, они у нас глубокие, глубочайшие традиции, вот тогда мы почувствуем и радость жизни, и единение.
В Даниловском монастыре, но братья монастыря восприняла весть о кончине владыки?
Ну, со скорбью, конечно, то, что уходят угодники Божии, то есть они готовы уже, как бы созрели как плод, когда он созревает, его срывают, там и съедают. Ну, вот он как плод, стяжавший благодать Святого Духа, любовь, смирение, то, что перечисляется, которое качество христианина. Господь его уже забрал к себе для награды, для утешения в небесных обителях, то, что владыка действительно неустанно трудился. Ну, а братья, конечно, вот владыка был всегда, когда уже владыкой был, он приезжал сюда, там, братья, к одним зайдет, вторым, поговорит, подбодрит, утешит, так вот, всегда вот ждали встречи с владыкой. Вот. Конечно, все утешает, что владыка-то таким образцом был христианской жизни, что он, конечно, к Богу пошел. Но на земле как бы его не хватает так вот, такой радости, встречи. Но верим, что владыка нас видит, молится за нас. Ну, имеем дерзновение, даже просим владыку помолиться там, чтобы он пред Богом, верим, что предстоит, тоже чтобы за нас там помолил, чтобы нам тут как-то справиться с бушующими страстями, которые на всех воюют, чтобы победить их с Божьей помощью. Было интересно высказывание одного архиерея при жизни владыки еще в Волгограде, владыка Герман. Он уже такой старец, вот как вот старец, 10 лет, там 7 с чем-то. Как архиерей, может, уже физически, он так административно так не может везде успеть, а так вот молится, там людей кормляет. И он интересно сказал, что, говорит, мудрый владыка. То есть он, ну, уже в годах, он молодом владыке за себя сказал, мудрый владыка. То есть он его оценил, что вот такой молодой, но вот качества такие христианские для владыки. Некоторые говорят, там таких архиереев нет, есть архиереи, то есть они подвязаются, мы не все знаем, каждый на своем пути делает свой подвязку. Ну, вот, ну, действительно, это образ архиерея. Простота, доступность, вот, считая Спиридона Тримфунского, как вот он, там Соломина этой. С Куфье ходил, или Митрий, этих овец еще пас, там, когда мог, так вот. Так владыка, в общем, открыт был для всех. Ну, конечно, уже не мог, как архиерей, там всем уделить столько внимания, всех принять. Ну, все равно он окормлял людей, духовничеством занимался. Вот. А сколько он своих сил употребил для Якутии. То есть за короткий срок, вот это сейчас семинария, который комплекс этот сделали. Он молился там и в свое время, когда встреча была с Владимиром Владимировичем Путиным, то спросил, какие нужды, все. Он говорит, вот хотелось такой центр построить, там, духовный. Так, семинарии, занятия молодежи было, он дал добро. Ну, по молитвам владыки, потому что добрые, хорошие отношения были со Штыровым, со всеми. То есть постепенно, вот, как вот архиерей, он там, вот типа в душах якутов, потому что даже там же язычество, все-таки сложно, они, видя примера такого архиерея, его все тоже любили. И не только православные, потому что на похороны пришли и там и мусульмане были, и евреи были, ну, все там были.
Много людей собралось?
Да, там несколько тысяч человек было. Они сейчас якуты приходят, как с ним живым, разговаривают на могилу, говорят, вот мы тебя полюбили, владыка, ты нам хорошо делал, да, с любовью, ты наш. Вот, и очень они порадовались, что, ну, родители хотели так чисто по-человечески его там забрать к себе. Владыка, как бы, наперед знаю, он там написал, что я хочу, чтобы меня здесь и похоронили. Ну, и даже владыка, вот, Господь ему открывал, все-таки он глубокой жизнью жил, он открывал о людях, что им надо сказать. Потому что когда вот владыка я видел, какие перенапряги, он и прибаливал там, насколько возможно, где-то его подремонтировали, то массаж сделать ему, вот, то ноги болели у него, желудок, он ел немного. Он был полный, но он ел немного. Это просто от болезни. Со стороны посмотрят, думают, он там... Нет, я больше его ем. Ну, мне... Так. Я говорю, владыка, давай там в санаторий, туда, все. Он говорит, я знаю, я до 50 лет не доживу. Ну, так он со смирением сказал вскользь. Ну, за год до смерти, за полгода до смерти, да. Потом спешил жить. Спешил себя все, что имел, все вот больше сделать. Но это подвиг. То есть и молитвенный подвиг, смиряться, любить, терпеть. И были моменты, я тоже так каюсь перед Богом и перед владыкой, которые я где-то там мог сам смириться, и со временем смотрю, что я мог бы уступить, владыка сам смирялся. Он всегда смирялся. Перед всеми смирялся. То, что и говорили там и по декана, что вот кто-то там идет, владыка, он там место уступает, там пройти, там архиерея, там и подъехал, у него глаза там. Как человек, вот как христианин, был такой же, он не изменился. Ну, всегда вот братья встречаются, всегда мы владыку помним, всегда в разговорах. То есть, ну, он живой, мы знаем, что он пред Богом. Ну, лицо его, само выражение, то есть, оно видно, человек, и смирение, и любовь, и кротость, и мудрость, да, мудрый был владыка.
Закончить нашу сегодняшнюю передачу хотелось бы словами самого владыки Зосимы, и вновь звучит архивная запись радио «Радонеж».
Конечно, если говорить о Пасхе Христовой, то, наверное, самый переживаемый тот благодатный огонь. Да, собственно говоря, Пасха в Иерусалиме, наверное, это само по себе уже является событием в жизни любого верующего человека. Для нас поездка в Иерусалим, да даже просто на несколько дней, является уже событием жизни. А побывать на Пасхе – это, конечно, милость Божия. Мне Господь подобил быть несколько раз на Пасхе в Иерусалиме, и, конечно, огонь благодатный по-разному переживается. Для меня было очень интересно наблюдать лица людей, которые стояли в храме, а храм был переполнен людьми. Люди стояли очень близко друг к другу, и все вот протягивали эти свечи в ожидании небесного огня. И я вот, смотря на эти лица, вдруг почувствовал, что, а если вот не сойдет этот огонь, что произойдет? Произойдет, наверное, трагедия вот у всех этих людей, потому что настолько вот люди внутренне напряженно ждали, многие ведь туда приезжали заранее и сутками сидели, ожидали вот этого события. И когда огонь сходил, то, конечно, радости их не было предела. И у меня было такое даже тоже ощущение, потому что, ну, мы все как бы испытываем. Вот, и не то, что у меня не было сомнений, действительно, огонь небесный. Просто Господь уж показал мне маленькое чудо. Я шел за одним священником, а у него такие пышные волосы. И чтобы случайно кого-то не опалить, а огонь, это ведь не одна свечечка, это пучок свечей, и огонь горит достаточно большим таким пламенем.
Факелами.
Факелами, да. И я ему уперся в плечо этим, так сказать, ну, кулаком, не кулаком, а рукой, и отклонил немножко в сторону. И мы иду, так сказать, за ним сквозь толпу людей до алтаря. И вдруг он поворачивает резко голову в одну сторону, потом в другую. Я вдруг вижу, что вот этот пучок волос входит в мой факел. И он, все волосы у него объяты огнем. Я аж просто почувствовал внутренний такой холодок. Думаю, ну все. Сейчас он головой тряхнет, и все волосы осыпятся. И я так с трепетом, мы заходим в алтарь, и говорю, можно я посмотрю, что там? Он говорит, а что такое? Я говорю, можно подпалил, хотел посмотреть. Все, так сказать, цело, ни волосик не пострадал. Мне, конечно, было явно такое чудо Божие, и я вот так почувствовал вот этот небесный огонь. Мне приходилось слышать другие истории. Я помню, мне рассказывал один, там есть такой схиархидиакон Серафим, он живет в одном из, он сам испанец с острова Куба, живет в одном из монастырей греческих. И вот я помню, когда я с ним первый раз встретился, он мне рассказывал о Пасхе и рассказывал об огне благодатном. И он такой уже пожилой человек, весь седой, больной, зима, холодно. Я был где-то вот после Рождества в этом, так сказать, периоде времени. Он стоит весь такой закутанный, глаза опущенные, что-то говорит таким немножко монотонным голосом, рассказывая. Вот, и я его спросил вот в этом разговоре, а что действительно как-то вот это удивительное такое чувство, как тут пережить, что, так сказать, его нужно было бы приехать специально в Иерусалим на Пасху. И вдруг у него глаза, ну это испанец, понятное дело, он как бы вдруг вспыхнул изнутри, и у него потекли слезы. И он сказал, что это невозможно рассказать, нужно просто пережить. Вот это, наверное, Пасха в Иерусалиме, такое тоже событие. И сейчас, в наше время, когда есть возможность поехать на Пасху, я думаю, что, наверное, любой человек постарается съездить, чтобы пережить. Хотя, наверное, то, что сейчас есть возможность этот огонь благодатный получить здесь, уже является маленьким чудом. Я вот помню, в Данилов монастырь был привезен огонь с Иерусалима, и вот один наш брат, это уже прошло 3 или 4 дня после уже огня благодатного, он зажег, ну, свечу зажег в храме, и мантию ее так закрыл от ветра, и шел по монастырю. Вот. И у него, естественно, такие помыслы, ну что это огонь, уже там передавали его с места на место, с одной свечи на другую свечу, с одного фонаря на другой фонарь, и уже такое немножко к нему отношение. И вот он вдруг подул ветер сильный, и он закрыл плотно мантией. И потом пришел в келью, открывает мантию, и вдруг к нему приходит такой помысл, а ведь мантия, она тоненькая, она не вспыхнула, хотя он ее буквально закрыл. Это огонь, вот явно чудо Божие.
О преснопамятном епископе Якутском и Ленском Зосиме вспоминал насельник Свято-Данилова монастыря в Москве игумен Михей. С жизнеописанием епископа Зосимы Давыдова и другими воспоминаниями о нем вы можете познакомиться в книге «Епископ Зосима. Книга памяти». В музыкальном оформлении передачи прозвучали песнопения в исполнении братского хора Сретенского монастыря в Москве, хора Валаам под управлением Игоря Ушакова, а также братского хора греческого монастыря Махерас. Передачу подготовила и провела Александра Никифорова.
И завершит нашу передачу «Литературная страница». Читает Валерий Шалавин.
Константин Станюкович. Нянька. Ровно в 8 часов Чижик пошел будить Шурку. Шурка уже проснулся и, припомнив вчерашнее, сам был невесел и встретил Федоса словами: «А ты не бойся, Чижик, тебе ничего не будет». Он хотел утешить и себя, и своего любимца, хотя в душе и далеко был не уверен, что Чижику ничего не будет. «Бойся, не бойся, а что Бог даст?» — отвечал, подавляя вздох, Федос. «С какой еще ноги маменька встанет?» — прибавил угрюмо он. «Как с какой ноги?» «А так говорят. В каком, значит, характере будет?» «А только твоя маменька напрасно полагает, что я вчера пьяный был. Пьяные не такие бывают. Ежели человек может как следует исполнить свое дело, какой же он пьяный?» Шурка вполне с этим согласился и сказал: «И я вчера маме говорил, что ты совсем не был пьян, Чижик. Антон не такой бывал. Он качался, когда шел, а ты вовсе не качался». «То-то и есть. Ты вот малолеток и то понял, что я был в своем виде. Я, брат, знаю меру, и папенька твой ничего бы не сделал, увидавши меня вчерась. Увидал бы, что я выпил в плепорцию. Он понимает, что матросу в праздник не грех погулять, и никому вреда от того нет, а маменька твоя рассердилась. А за что? Что я ей сделал?
Я буду маму просить, чтобы она на тебя не сердилась. Поверь, Чижик!»
«Верю, хороший мой, верю. Ты-то добер. Ну, иди теперь чай пить, а я пока комнату твою уберу», — сказал Чижик, когда Шурка был готов. Но Шурка, прежде чем идти, сунул Чижику яблоко и конфетку и проговорил: «Это тебе, Чижик, я и Анютке оставил». «Ну, спасибо. Только я лучше спрячу. После сам скушаешь на здоровье».
«Нет, нет, непременно съешь. Яблоко присладкое. А я попрошу маму, чтобы она не сердилась на тебя, Чижик. Попрошу!» — снова повторил Шурка. И с этими словами, озабоченный и встревоженный, вышел из детской.
«Ишь ведь, дитё, а чует, какова маменька?» — прошептал Федос и принялся с каким-то усердным ожесточением убирать комнату.
Глава 13. Не прошло и 5 минут, как в детскую вбежала Анютка и, глотая слезы, проговорила:
«Федос Никитич, вас барыня зовет».
«А ты чего плачешь?»
«Сейчас меня била и грозит высечь».
«Ишь, ведьма, за что?»
«Верно, этот подлый человек ей чего наговорил. Она сейчас на кухне была и вернулась злющая-призлющая».
«Подлый человек всегда подлого слушает».
«А вы, Федос Никитич, лучше повинитесь за вчерашнее, а то она...»
«Чего мне виниться?» — угрюмо промолвил Федос и пошел в столовую.
Действительно, госпожа Лузгина, вероятно, встала сегодня с левой ноги, потому что сидела за столом хмурая и сердитая. И когда Чижик явился в столовую и почтительно вытянулся перед барыней, она взглянула на него такими злыми и холодными глазами, что мрачный Федос стал еще мрачнее. Смущенный Шурка замер в ожидании чего-то страшного и умоляюще смотрел на мать. Слезы стояли в его глазах. Прошло несколько секунд в томительном молчании.
Вероятно, молодая женщина ждала, что Чижик станет просить прощения за то, что был пьян и осмелился дерзко отвечать. Но старый матрос, казалось, вовсе и не чувствовал себя виноватым. И эта бесчувственность дерзкого мужлана, не признающего, по-видимому, авторитета барыни, еще более злила молодую женщину, привыкшую к раболепию окружающих. «Ты помнишь, что было вчера?» — произнесла она, наконец, тихим голосом, медленно отчеканивая слова.
«Все помню, барыня. Я пьяным не был, чтобы не помнить».
«Не был?» — протянула зло, усмехнувшись барыня. «Ты, вероятно, думаешь, что пьян только тот, кто валяется на земле?» Федос молчал. Что, мол, отвечать на такие глупости? «Я тебе что говорила, когда брала в денщики?» «Говорила я тебе, чтобы ты не смел пить». «Говорила?» «Что ж ты стоишь, как пень? Отвечай!»
«Говорили».
«А Василий Михайлович говорил тебе, чтобы ты меня слушался и чтобы не смел грубить? Говорил?» — допрашивала все тем же ровным, бесстрастным голосом Лузгина.
— Сказывали.
— А ты так-то слушаешь приказания? Я выучу тебя, как говорить с барыней. Я покажу тебе, как представляться тихоней, да из-под тишка заводить шашни. Я вижу, все знаю, — прибавила Марья Ивановна, бросая взгляд на Анютку. Тут Федос не вытерпел.
«Это уж вы напрасно, барыня. Как перед Господом Богом говорю, что никаких шашней не заводил. А если вы слушаете кляузы да наговоры под лица вашего повара, то как вам угодно. Он вам еще не то набрешет», — проговорил Чижик.
«Молчать! Как ты смеешь так со мной говорить? Анютка, принеси мне перо, чернила и почтовые бумаги». «Мама!» Умоляющим, вздрагивающим голосом воскликнул Шурка. «Убирайся вон!» — прикрикнула на него мать. «Мама! Мамочка! Милая, хорошая! Если ты меня любишь, не посылай Чижика в экипаж!» И весь потрясенный, Шурка бросился к матери и, рыдая, припал к ее руке. Федос почувствовал, что у него щекочет в горле, и хмурое лицо его просветлело в благодарном умилении. «Пошел вон! Не твое дело!» И с этими словами она оттолкнула мальчика. Пораженный, все еще не веря решению матери, он отошел в сторону и плакал. Лузгина в это время быстро и нервно писала записку к экипажному адъютанту. В этой записке она просила не отказать ей в маленьком одолжении, приказать высечь ее денщика за пьянство и дерзости. В конце записки она сообщала, что завтра собирается в Ориенбаум на музыку и надеется, что Михаил Александрович не откажет ей сопутствовать. Запечатав конверт, она отдала его Чижику и сказала: «Сейчас отправляйся в экипаж и отдай это письмо адъютанту».
«Слушаюсь», —
дрогнувшим голосом ответил матрос, хмуря нависшие брови и стараясь скрыть волнение, охватившее его. Шурка рванулся к матери. «Мамочка, ты этого не сделаешь? Чижик, постой, не уходи! Он чудный, славный! Мамочка, милая, родная, не посылай его!» — молил Шурка. «Ступай!» — крикнул Лузгин денщику. «Я знаю, что ты подучил глупого мальчика. Думал меня разжалобить?»
«Не я учил, а Бог. Вспомните его когда-нибудь, барыня!» С какой-то суровой торжественностью проговорил Федос и, кинув взгляд полной любви на Шурку, вышел из комнаты.
«Ты, значит, гадкая, злая! Я тебя не люблю!» Вдруг крикнул Шурка, охваченный негодованием и возмущенный такой несправедливостью. «И я никогда не буду любить тебя!» — прибавил он, сверкая заплаканными глазенками. «Вот ты какой! Вот чему научил тебя этот мерзавец! Ты смеешь так говорить с матерью? Чижик не мерзавец, он хороший, а ты нехорошая!» В бешеной отваге отчаяния — продолжал Шурка. «Так я и тебя выучу, как говорит со мной мерзкий мальчишка. Анютка, скажи Ивану, чтобы принес розги».
«Что ж, сики, гадкая, злая, сики!»
В каком-то диком ожесточении вопил Шурка. И в то же время личико его покрывалось смертельной бледностью. Все тело вздрагивало, а большие, с расширенными зрачками глаза, с выражением ужаса, смотрели на дверь. Раздирающие душу вопли наказываемого ребенка донеслись до ушей Федоса, когда он выходил со двора, имея за обшлагом рукава шинели записку, содержание которой не оставляло в матросе никаких сомнений. Полный чувства любви и сострадания, он в эту минуту забыл о том, что ему самому под конец службы предстоит порка, и, растроганный, жалел только мальчика. И он почувствовал, что этот Барчук, не побоявшийся пострадать за своего пистуна, отныне стал ему еще дороже и совсем завладел его сердцем.
«Ишь ведь подлая! Даже родное дитё не пожалела!» — проговорил с негодованием Чижик и прибавил шагу, чтобы не слыхать этого детского крика, то жалобно молящего, то переходящего в какой-то рев затравленного, беспомощного зверька.
Глава 14. Молодой мичман, сидевший в экипажной канцелярии, был удивлен, прочитав записку Лузгиной. Он служил раньше в одной роте с Чижиком и знал, что Чижик считался одним из лучших матросов в экипаже и никогда не был ни пьяницей, ни грубияном.
«Ты что же это, Чижик, пьянствовать начал?»
«Никак нет, ваше благородие.
Однако Марья Ивановна пишет...»
«Так точно, ваше благородие.
Так в чем же дело? Объясни».
«Вчера выпил я маленько, ваше благородие, отпросившись со двора, и вернулся как следует, в настоящем виде, в полном, значит, рассудке, ваше благородие.
Ну?»
«А госпожи Лузгиной покажись, что я пьян. Известно, по женскому своему понятию, она не рассудила, какой есть пьяный человек».
«Ну, а насчет дерзостей? Ты нагрубил ей?»
«И грубости не было, ваше благородие. А что насчет ейного повара Денщика, я сказал, что она слушает его подлые кляузы, это точно».
И Чижик правдиво рассказал, как было дело. Мичман несколько минут был в раздумье. Он знаком был с Марьей Ивановной, одно время был даже к ней неравнодушен и знал, что эта дама очень строгая и придирчивая с прислугой, и что муж ее довольно-таки часто посылал денщиков в экипаж для наказания, разумеется, по настоянию жены, так как всем было известно в Кронштадте, что Лузгин, сам человек мягкий и добрый, находится под башмаком у красивой Марьи Ивановны.
«Все-таки, Чижик, я должен исполнить просьбу Марьи Ивановны», — проговорил, наконец, молодой офицер, отводя от Чижика несколько смущенный взор.
«Слушаю, ваше благородие».
«Ты понимаешь, Чижик, я должен...» Мичман подчеркнул слово «должен» — ей верить.
И Василий Михайлович просил, чтобы требования его жены о наказаниях денщиков исполнялось, как его собственные. Чижик понимал только, что его будут сечь по желанию Белобрысой, и молчал.
«Я тут, Чижик, ни при чем», — словно бы оправдывался Мичман.
Он ясно сознавал, что совершает несправедливое и беззаконное дело, собираясь наказать матроса по просьбе дамы, и что по долгу службы и совести не должен совершать его, имея он хоть немножко мужества. Но он был слабый человек, и, как все слабые люди, успокаивал себя тем, что если Чижика он не накажет теперь, то по возвращении из плавания Лузгина матрос будет наказан еще беспощаднее. Кроме того, придется поссориться с Лузгиным, и, быть может, иметь неприятности и с экипажным командиром. Последний был дружен с Лузгиным, втайне, кажется, даже вздыхал по барыньке, прельщавшей старого, как спичка худенького моряка, главным образом своим пышным станом. И, не отличаясь большой гуманностью, находил, что матросу никогда не мешает всыпать. и молодой офицер приказал дежурному приготовить все, что нужно в цейхгаузе для наказания. В большом цейхгаузе тотчас же была поставлена скамейка. Два унтер-офицера с напряженно недовольными лицами стояли по бокам, имея в руках по толстому пучку свежих зеленых прутьев. Такие же пучки лежали на полу на случай, если понадобится менять розги. Еще не совсем закалившийся, недолго служивший во флоте мичман, слегка взволнованный, стоял поодаль. Сознавая всю несправедливость предстоящего наказания, Чижик с какой-то угрюмой покорностью, чувствуя стыд и в то же время позор оскорбленного человеческого достоинства, стал раздеваться необыкновенно торопливо, словно ему было неловко, что он заставляет ждать и этих двух хорошо знакомых унтер-офицеров и молодого мичмана. Оставшись в одной рубахе, Чижик перекрестился и лег ничком на скамейку, положив голову на скрещенные руки и тотчас же зажмурил глаза. Давно его уже не наказывали. И эта секунда-другая в ожидании удара была полна невыразимой тоски от сознания своей беспомощности и унижения. Перед ним пронеслась вся его безотрадная жизнь. Мичман, между тем, подозвал к себе одного из унтер-офицеров и шепнул: «Полегче». Унтер-офицер просветлел и шепнул о том же товарищу. «Начинай!» — скомандовал молодой человек, отворачиваясь. После десятка ударов, не причинивших почти никакой боли Чижику, так как эти зеленые прутья после энергичного взмаха едва только касались его тела, мичман крикнул: «Довольно! Явись после ко мне, Чижик!» И с этими словами вышел. Чижик, по-прежнему угрюмый, испытывая стыд, несмотря на комедию наказания, торопливо оделся и проговорил: «Спасибо, братцы, что не били. Одним только срамом отделался». «Это адъютант приказывал. А тебя за что это прислали, Федос Никитич?»
«А за то, что глупая и злющая баба у меня теперь вроде главного начальника».
«Это кто же?»
«Лузгиниха».
«Известная живодерка. Часто присылают сюда денщиков», — заметил один из унтер-офицеров. «Как же ты будешь жить-то теперь у нее?»
«Как Бог даст. Надо жить, ничего не поделаешь. Да и мальчонка ейный, у которого я в няньках, славный. И его, братца, бросить жалко. Из-за меня и его секли. Заступался, значит, перед матерью».
Вы слушали программу «Благовещение». Мы выходим в эфир ежедневно на частоте ультракоротких волн 72,92 МГц, а также в интернете по адресу radio-blagoveshcheniye.rf. Мы ждем ваших писем по адресу 127-167, Москва, улица Красноармейская, дом 2, строение 2, храм Благовещения в Петровском парке.